Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем с замечательным специалистом по истории средневековой Руси Николаем Сергеевичем Борисовым эпоху Сергия Радонежского и Дмитрия Донского. И сейчас мы постепенно переходим от первой фигуры ко второй. Дмитрий Донской, вы уже начали говорить о нем, что это был человек, убежденный в некой миссии, возложенной на него. Человек исключительно верующий и человек, готовый пойти на весьма рискованную войну с Мамаем. Вот с этой точки зрения мне хотелось бы понять, а почему именно Дмитрий Иванович пришел к идее войны с Ордой, что собой представляла Орда в этот момент? Дело ли в усилении Москвы, дело ли в ослаблении Орды, или дело в том, что сознание русских, и в том числе их правителей, переменилось? Что здесь главное? Ведь, по большому счету, Московское Великое Княжество времен Ивана Калиты и времен Дмитрия Ивановича отличается, ну, по территории не так, чтобы уж очень сильно.
Да, действительно, оно не так сильно отличается. Но, отвечая вот на ваш вопрос, почему Дмитрий, а не кто-то иной, почему именно Дмитрий взял на себя эту миссию начать вооруженную борьбу с Ордой, я сказал, что он почувствовал себя Божьим избранником. Для этого достаточно вспомнить его биографию. Ведь, смотрите, его отец, московский князь Иван Иванович Красный, умер в 1359 году, когда Дмитрию было всего 9 лет. В 9 лет он потерял отца во время эпидемии чумы. Потом умирает его мать, потом умирает его брат. Московский княжеский дом представляет только два отрока – Дмитрий и его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской. То есть вот такая ситуация, когда люди кругом уходят, умирают, а он один остается. Для человека религиозного, тем более средневекового человека, конечно, это тема для размышлений. Почему? Видимо, Господь меня хранит.
Нет, это тут знака.
Да, Господь хранит меня для какой-то особой миссии, особой задачи. Вот такие, кстати, с Калитой тоже было, их же было 5 братьев, Калита был 4-м, он не должен был вообще ничего получить. А судьба убрала 1-го, 2-го, 3-го брата, и даже не оставив потомкам, у 1-го, 2-го и 3-го, оставила потомство с Калиты. Такие вещи, конечно, в то время воспринимались как некий небесный знак. И вот Дмитрий почувствовал себя Божьим избранником. Это придавало ему силы, а с другой стороны, часто даже чрезмерную самоуверенность. Вот в его отношениях с церковью проявлялась, конечно, чрезмерная самоуверенность, когда он арестовывал епископов, когда он снимал митрополитов, кого хотел. Почему? Потому что он считал, что он напрямую получает от Бога какие-то, вот так сказать, указания. Поэтому зачем ему епископы? Это уже...
Я избранник,
да.
Что хочу, то и врачу. Что
мною действует Бог.
Я новый царь Давид.
Что да, мне вроде. Бог дает указания, зачем мне тут какие-то посредники. Я сам знаю, что должно быть. Это у него было, у Дмитрия. И за это, кстати, преподобный Сергий его, так сказать, критиковал. Вот. Ну, а в общем-то, конечно, Дмитрий из князей того времени, безусловно, был самой яркой фигурой. Почему он начал войну с Мамаем? Это загадка, вы знаете. 1374 год. В Рогожском летописце есть такая уникальная запись. «Бысть размирие князю великому Дмитрию Ивановичу с татары и с Мамаем». «Бысть размирие князю великому Дмитрию Ивановичу с татары и с Мамаем». Тут что ни слово, то загадка. Почему разделены татары и Мамай? А Мамай что, не татарин? Вот. Что такое размирие, в конце концов? Ну, об этом можно много говорить, но я считаю, что речь шла о выплате дани, что в это время прошла очередная волна чумы. Не первая, а уже вот вторая, третья, такие вот затихающие волны, они шли до конца 70-х годов чумы. А когда проходит эпидемия чумы, сокращается население. Сокращается население, нечем платить дань. И вот Дмитрий, видимо, пытался убедить Мамая, что надо снизить ставки дани, что Русь не в состоянии платить.
И, кстати, что это за фигура такая, Мамай?
А Мамай – это выдающийся, конечно, политик, правитель Орды. Он не был потомком Чингисхана, поэтому его многие считали узурпатором. Но он всегда имел при себе такого декоративного хана и говорил, что он действует от имени этого хана. Так что Мамай – выдающаяся фигура, и он, так сказать, достойный соперник Дмитрия Ивановича по-своему. И вот таким образом, значит, я думаю, что Дмитрий просто отказался платить. А Мамай тоже говорит, мне деньги нужны, у нас тоже чума прошла, у меня тоже войско требует наемников.
Потому... То есть фактически Мамай владыка не Орды, а половины или двух третей Орды.
Совершенно верно, да, да, западной части в основном Орды, Пенты. А вот восточная Орда, там уже были другие хозяева, и с ними Мамай все время боролся. И в степях постоянно шла война, поэтому нужны были деньги, конечно, Мамаю. Да... И вот я повторяю, что началось как спор за размеры дани. А потом Мамай решил наказать Дмитрия, посылает сначала там Бегича, битва на Воже, за год до этого битва на реке Пьяни. То есть идет по нарастающей развитию вот этой конфронтации. И в конце концов уже ни о каком мире нельзя было говорить. Мамай решил просто жестоко проучить русскую землю. И вот отсюда появилось это самое нашествие лета 1380 года.
А каков был Дмитрий Иванович как политик? Какой у него был стиль?
Ну, Дмитрий Иванович имел наступательный стиль ведения дел. Я повторяю, что это был человек, уверенный в том, что на его стороне поддержка небесных сил.
Ну, скажем так, 100% льва и 0% лисицы.
Ну, я бы так не сказал. Дело в том, что все-таки он был воспитанником митрополита Алексея. А митрополит Алексей был не только выдающимся церковным деятелем, но и выдающимся политиком. Вот Алексей как раз человек, который сочетал в себе и высокую духовность, и большой профессионализм в качестве государственного человека, как мы бы сейчас сказали. И, конечно, он учил Дмитрия, он в юности был его наставником, учил его тонкостям, так сказать, политической интриги, тонкостям отношений с тем или иным правителем, с той или иной страной. И вот эта вот подготовка, она, конечно, сказывалась. Поэтому Дмитрий обладал как бы двумя плюсами. С одной стороны, он был, как мы бы сейчас сказали, харизматической личностью, то есть личностью, которая уверена в своей победе, умеет вести за собой других. Но, с другой стороны, он был холодный, расчетливый политик, который умел быть таким строгим прагматиком. Вот это сочетание, оно очень редкое, оно дает выдающихся людей вообще в истории.
Но мне кажется, что все-таки львиное преобладало над лисьим.
Ну, я думаю, да. Я думаю, что да. Все-таки это прежде всего, конечно, героический воин, полководец. Это так.
Князь-рыцарь, можно
сказать.
Князь-рыцарь,
да.
Но теперь другой миф, который складывается на наших глазах и который, на мой взгляд, не соответствует исторической реальности. Очень много разговоров о том, что сама Куликовская битва была эпизодом мелким. Столкнулось два незначительных отряда конных войск, и впоследствии в московских источниках это сражение было раздуто до вселенского масштаба. Говорят о том, что, ну, невозможно было накормить конницу таких больших масштабов, невозможно было собрать большие войска, невозможно было вообще представить себе, что Русь раздробленная, Русь обезлюдевшая, может сколько-нибудь много дружинников и других воинов выставить в поле, да и Орда, всего лишь не Орда, а ее половинка. То есть, в общем, много слов говорится относительно того, что значение Куликовского поля искусственно увеличено. Что здесь правда? Что здесь правда, Николай Сергеевич? Скажите, как специалист, действительно это незначительный бой или это все же сражение, которое многое изменило на Руси и что-то повернуло в историческом развитии нашей страны?
Ну, во-первых, такую абсолютно точную численность русских войск и татарских войск на Куликовом поле никто вам не скажет. Это уже невозможно установить, сколько их там было. Поэтому цифры называют самые разные, предположительные, начиная от 100 тысяч, там, допустим, у Мамая, и кончая более реальными цифрами, где-то 30-40 тысяч. Я думаю, что вот десятками тысяч счет исчислялся. То есть русское войско, ну, на мой взгляд, составляло, может быть, 20-30 тысяч воинов. Татар было, конечно, больше, потому что Мамай там пригнал всех степняков, которые были под его властью. Но, тем не менее, я думаю, что у Мамая было 1050-60, вот такого порядка.
Еще, кажется, некие итальянцы из колоний крымских.
Вы знаете, это миф, да. Вот есть исследование современных историков этого региона, которое показывает, что таможенные книги, кафы сохранились, и там нет указаний на то, что уходили куда-то войска. Да и население, собственно говоря, этих итальянских городов, оно было небольшое. Поэтому собрать там какое-то большое мощное войско просто не из кого было.
То есть, если и было, то некие незначительные отряды.
Конечно. И там не было контингента наемников. Там были купцы итальянцы, которые зачем им воевать? Они торговать приехали сюда. И поэтому вот это как раз, скорее всего, миф о том, что там были какие-то мощные, значит, генуэзцы, которые закованы были в железо. Это вот уже из области мифологии. Но дело не в этом. Я хочу сказать, что... Да, так вот, возвращаясь к Дмитрию, Куликовская битва по масштабу, она, конечно, была крупнее, чем, например, Ледовое побоище, вот в моем ощущении. Но, с другой стороны, она была гораздо меньше, скромнее по масштабу, чем вот те битвы, которые бывали, скажем, в степях, когда позднее там Тахтамыш воевал с Мамаем, потом Тахтамыш воевал с тем самым Тимуром. Там, конечно, счет шел уже на сотни тысяч, понимаете, такой вот.
То есть она значительна, потому что она важна для нас, для Руси.
К этому я и клоню, что для нашей истории это знаковое событие. Она стала знаковым событием, потому что это первое крупное военное наступление и военная победа над степняками. А ведь борьба со степью осталась нашей актуальной военно-политической задачей и после Дмитрия Донского, и во времена Ивана Грозного, вплоть до Екатерины II, как мы знаем, окончательно решила присоединение Крыма вопрос Екатерины II в 783 году. Поэтому образ Дмитрия Донского, образ Куликовской битвы как первой победы, он стал знаковым. Отсюда и повышенное внимание публицистов, политиков к этой истории. Это стал наш национальный исторический миф. Миф не в смысле обмана, а миф в смысле вот такое знаковое событие.
Устойчивый образ.
Устойчивый образ, да. Есть некое ядро, которое со временем, конечно, обрастает определенной уже, так сказать, легендарной оболочкой.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, мы, можно сказать, включили полный свет и, пребывая в нем, напоминаем, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С радостью объявляю, что в студии с вами я, Дмитрий Володихин. Мы ведем беседу о времени Сергия Радонежского и Дмитрия Донского с замечательным историком Николаем Сергеевичем Борисовым. И, я думаю, будет правильным, если сейчас в ознаменовании нашей памяти о битве на поле Куликовом, все-таки очень значительном сражении в нашей истории, прозвучит фрагмент из симфонии кантаты на поле Куликовом Юрия Александровича Шапорина. Итак, мы прослушали фрагменты симфонии кантаты Юрия Шапорина на поле Куликовом. А теперь вопрос каверзный, не очень-то приятный для национального исторического сознания, но, в сущности, правда иногда неприятна, но всегда целительна. 1380 год. Победа над Ордой. Победа весьма масштабная, как мы обговорили. Но, тем не менее, проходит 2 года, и хан Тохтамыш сжигает Москву, вновь подчиняет себе Великое княжество Московское и всю Северо-Восточную Русь. И только через 98 лет после этого Тохтамышева похода Русь в ходе Великого стояния на Угре освободится от ордынского ига окончательно, при том, что между этими событиями, между Тохтамышем и стоянием на Угре, у нас будут еще и победы, и поражения, и счастливое избавление от Едигея, который обломал зубы в 1408 году о стены Москвы, и разгром под Суздалем 1445 года, когда сам великий князь оказался в плену. Было все. Так вот вопрос, а почему, собственно, битва на поле Куликовом не принесла освобождения уже тогда? Что помешало этому окончательному освобождению?
Это действительно вопрос, который вызывает уже давний такой интерес историков, споры среди историков. Я думаю, что прежде всего, конечно, все-таки военная мощь различная была. После Куликовской битвы силы русского войска были подорваны, то есть цвет русского воинства, московского воинства остался лежать на Куликовом поле. Ведь Куликовская битва была выиграна, ну, буквально вот на пределе возможностей, понимаете, московских. Вот, поэтому, когда появляется на смену Мамаю новый правитель Орды, хан Тохтамыш, который уничтожил остатки войска Мамая, самого Мамая, значит, прогнал, там Мамай вскоре погиб, в Крыму, да, и вот появляется новый хозяин Орды, Тохтамыш, который, как ни в чем не бывало, значит, шлет русским князьям свои послания, где говорит, что извольте прибыть ко мне и определимся, так сказать, в наших отношениях.
Это в духе что? Мамай? Не слышала Мамая.
Да, ну и что делать? Дмитрий собирает русских князей на совещание, ставит один вопрос, можем ли мы повторить Куликовскую битву, но уже с Тохтамышем. Ответ был печальный, что нет, нет таких возможностей, нет уже такого подъема, нет уже таких, так сказать, надежд, как во времена Куликовской битвы, значит.
Люди истрачены.
Люди истрачены, совершенно верно. Лучшие силы лежать остались там, на Куликовом поле. Значит, надо договариваться с этим Тохтамышем. Посылает туда посольство. Тохтамыш говорит, ну а что, говорит, собственно, вот вы, как вы платили, так и платите дальше.
Ему отвечают, это невозможно.
Ему отвечают, это невозможно, потому что мы же, так сказать, даром, что ли, сражались-то на Куликовом поле. Мы вроде как свободу завоевали, да и нет у нас таких денег сейчас. А он говорит, ничего не знаю, если не будете платить, то, значит, будет вам жестокое наказание. Князья растерялись. Пока они соображали, что им лучше, Тохтамыш решил такой превентивный удар нанести. Он подготовил внезапный набег на Москву. Летом 1382 года, точнее, в августе месяце, Тохтамыш с стремительной атакой, изгоном, как тогда говорили, захватил Москву. Здесь был страшный пожар, погибло огромное количество людей. Дмитрий сам уехал из Москвы еще до нашествия Тохтамыша. Он ушел на Волгу, туда, на Кострому. Да. И, в общем, Москва была сожжена, люди были перебиты, частично разбежались. Это была, конечно, катастрофа. Но когда Тохтамыш ушел, Дмитрий вернулся на это вот пепелище, похоронил умерших и послал своих гонцов к Тохтамышу с выражением покорности. Тахтамыш его оставил, сказал, ну вот я тебя проучил, я теперь знаю, что ты от меня никуда не денешься. Будешь платить и заплатишь за то, что недоплачено. Еще вот много лет вы тут что-то такое, значит, задерживали дань. И Дмитрию некуда было деться. Он поклонился, согласился, провел такой вот экстремальный сбор средств по всей русской земле, там дань великую в Орду давали, летопись говорит. И, в общем, восстановлено было Игда, восстановлено.
То есть, если бы этого не произошло, то мы рисковали тем, что Русь будет опять тотально разгромлена, как при Батыи.
Совершенно верно. Если бы мы отважились, так сказать, бороться с Тахтамышем, то он просто Русь сравнял бы с землей, что называется.
Я слышал такое мнение, что Куликово поле – это разгром половины Орды, Западной Орды, действительно, как вы сказали, на пределе возможностей, и на место вот этой половины приходит, можно сказать, свежая, восточная половина, может быть, и более сильная. И в этом смысле, конечно, мы можем говорить о несопоставимости ресурсов северо-восточной Руси со всей Ордой в целом. С половинкой-то было сложно справиться. Со всей Ордой или даже просто с ее свежей половинкой, не потерявшей так много воинов, мы уже справиться были, в принципе, не в состоянии из-за малолюдства, из-за бедности, из-за того, что, в принципе, даже и ту силу, которую вывели на поле Куликова, было чрезвычайно тяжело скопить.
Ну, конечно. Конечно, в степях было огромное количество кочевников, которые могли в любой момент подойти в качестве такого запасного, так сказать, отряда из восточных районов, из районов современного Северного Казахстана, Южной Сибири. Вот там очень много было кочевых различных народов. И поэтому, конечно, Орда была сильнее. Орда была сильнее, с ней пришлось договариваться. И это все усложнялось еще тем, что кроме Орды у нас еще были враги на Западе. Это была Литва, это был Орден. Поэтому приходилось смотреть во все стороны. Ну, и тут есть еще одна такая интересная дискуссия, последнее время идущая среди историков. Некоторые считают, что Дмитрий воевал с Мамаем, потому что Мамай был узурпатор, что Мамай не был чингизидом. Мне кажется, что это такой взгляд немножко наивный. То есть с Мамаем воевали не потому, что он был узурпатор. Нам все равно было, узурпатор он или нет. Он был хозяин Орды, воевали с Ордой, с властью Орды. А вот эта идея о том, что мы воевали именно с Мамаем, так сказать, персонально, потому что считали его незаконным, она родилась уже потом, когда нужно было перед Тахтамышем оправдываться, почему мы воевали с Ордой.
Что ну, что, что, уважаемый Тахтамыш, если бы мы знали, да, что там где-то существуете вы, да мы бы ни за что, а вот Мамай, он же вообще никто. Вы должны нам спасибо сказать.
Да, вот такая, может быть, не совсем ловкая, но необходимая уловка нашей дипломатии того времени.
На что Тахтамыш сказал что-то вроде «понимаем, понимаем».
Да, а сам в это время стал готовить стремительный набег и договариваться уже на совершенно других основаниях предпочитал.
Ну что ж, вопрос последний, но не последний по значению. Если в 80-х годах XIV века Русь собрала сил для того, чтобы пару раз всерьез ударить Орду на Воже и на поле Куликовом, а потом уже этих сил собрать не могла, то что, собственно, изменилось при Иване III через столетие, когда все-таки Руси удалось освободиться от ордынского ига? Какая перемена произошла в нашем ли, может быть, государстве или в самой Орде? Вот вопрос.
Вы понимаете, тут шли параллельно два, так сказать, встречных процесса. С одной стороны, шел процесс объединения русских земель, который очень позитивно воздействовал и на военный потенциал страны. То есть, проще говоря, военный потенциал страны сосредотачивался в одних руках, в руках великого князя Московского.
Военный, экономический.
Экономический, потенциал. Да, политический. Это все шло, безусловно, так сказать, неравномерно, когда-то быстрее, когда-то медленнее, но процесс этот шел, и он создавал Московское государство. С другой стороны, шел, так сказать, встречный процесс распада Орды. Орда ведь распадается уже в XIV веке, в конце XIV века, но этот процесс тоже идет постепенно. Орда распадается на пять больших осколков. Это, значит, Большая Орда в Нижнем Поволжье, это Крымское ханство, это Казанское ханство, это Ногайская Орда и, наконец, это Сибирские ханы.
Ну, еще астраханский юрт, я бы
назвал. Ну, астраханский как продолжение Большой Орды, так сказать, территориально, во всяком случае. Поэтому Орда слабела, а Москва усиливалась. И вот ко временам Ивана III, к 80-м годам, эти процессы уже так далеко зашли, что Москва решилась играть, так сказать, по-крупной. То есть попытаться сбросить власть окончательно. И при том, что Иван III был осторожный человек, очень тщательно просчитывал все до мелочей. Но он решил рискнуть. Это значит, что он уже чувствовал за собой мощную силу. Это красивая история.
И то сказать, все-таки даже в 1480 году, когда готовилось стояние на Угре, было очень много споров и сомнений, издюжим ли мы, справимся ли мы, удастся нам переломить ситуацию или опять рухнет, потому что страшно было.
Да. Отец Ивана III... лучше пойти поклониться опять.
Да-да-да, отец Ивана III сидел в татарском плену, это страшно было, действительно. Но вот решили, слава богу, и очистили Русь от ордынского ига. Что ж, уважаемые радиослушатели, я надеюсь, мы правильно заканчиваем эту передачу, мы заканчиваем ее не полем Куликовым, мы заканчиваем ее не сожжением Москвы при Тахтамыше, мы ее заканчиваем освобождением Руси от ордынского ига, потому что вот нам с Николаем Сергеевичем не все равно, нам нравится сюжет с появлением, наконец-то, в Руси национального единства и независимости. Это благо, благо совершенно однозначное. Мне осталось напомнить вам, что сегодня в студии с нами был замечательный историк, доктор исторических наук, мастер биографического жанра Николай Сергеевич Борисов. Спасибо вам, Николай Сергеевич. И поблагодарить вас за внимание, сказать до свидания.
Исторический час на радио «Вера».